Я подумал, что мне действительно можно им все рассказать, потому что они не журналисты, а путешественники, и заглянули сюда проездом. Опять же, я подумал, что маленький мальчуган захочет услышать мой рассказ, поскольку без ума от золотого дна. Как я уже говорил, лишь гораздо позже до меня дошло, что он все это уже знал. Но кто в здравом уме мог такое предположить? «Это старая шахта, Rattlesnake номер один», — сказал я. «Во всяком случае, мы так думаем. Мы вскрыли ее при взрывных работах. Начальный участок Rattlesnake завалило в 1858 году». Джек Гейрин пожелал узнать, что находится внутри. Я ответил, что нам это неизвестно. Никто в старую штольню не заходил, подчиняясь инструкциям Додж. Додж. Департамент охраны труда шахтеров. Миссис Гейрин, Джун, полюбопытствовала, проведет ли наша компания всестороннее исследование штольни. Я ответил, что это возможно, если мы получим разрешение от соответствующих инстанций. Я им не солгал, но и не сказал всей правды. Мы обнесли вход в штольню лентами с надписью «Посторонним вход запрещен», как того требовал Додж, но это не означало, что в Додже в курсе нашей находки. Штольню мы открыли совершенно случайно после очередного взрыва, ничем не отличающегося от предыдущих. Когда пыль осела, мы увидели ее черный зев. А пока у нас не было полной уверенности в том, что нам следует придать нашу находку широкой огласке. Несомненно, она вызвала бы интерес в средствах массовой информации. Если верить легендам, обвал закупорил в штольне 40 или 50 китайцев. Если так оно и было, китайцы должны были сохраниться в штольне, как мумии в пирамиде. Историки радовались бы, как дети, добравшись до их одежды и рабочего инструмента, не говоря уже о самих телах. Конечно, находка вызвала и у нас немалый интерес, но мы не могли войти в штольню без кивка из центральной конторы Deep S в Финиксе. И мало кто из работавших вместе со мной полагал, что нам такое разрешат. Deep S — организация коммерческая. Думаю, это понятно всем, кто будет читать написанный мною документ. А разработка месторождений полезных ископаемых, особенно в наши дни, предприятие очень рискованное. Китайская шахта начала давать прибыль лишь с 1992 года, и люди, которые там работали, вставая утром, еще не знали, позволят ли им начать работу, когда они прибудут в карьер. Многое зависело от цены фунта меди, выщелачивания — процесс не из дешевых, но еще больше — от законов, охраняющих окружающую среду. В последнее время ситуация улучшилась, опросы общественного мнения показывали, что люди начали внимать голосу разума, но окружной и федеральные суды все еще рассматривали дюжину исков, учиненных нашей компанией, как отдельными людьми, так и общественными организациями, разумеется, зелеными, которые ставили своей целью закрыть шахту. Поэтому многие, включая меня, склонялись к мысли, что руководство компании не захочет создавать себе лишних проблем, крича на весь мир, что мы обнаружили древнюю штольню, возможно, представляющую большую историческую ценность. Иван Бейтман, моя коллега-геолог, сказала, узнав о нашей находке: «Я не удивлюсь, если найдутся желающие объявить территорию карьера историческим заповедником, а уж за соответствующим распоряжением федеральных властей или Невадской комиссии по историческим ценностям дело не станет. Отличный предлог для свертывания всех работ. Возможно, вы сочтете мнение Иван эгоистичным, но если человек, к примеру, я, знает, что функционирование шахты обеспечивает работой 90 или 100 рабочих и инженеров, которым иначе не на что кормить свои семьи, поневоле задумаешься и станешь предельно осторожным. Дочь Луиза сказала, что штольня ее пугает, а я ответил ей, что она пугает и меня. Девочка спросила, рискнул бы я войти в штольню, и я ответил, что никогда. «Причина в том, что я боюсь призраков», — поинтересовалась она. Я ответил, что боюсь не призраков, а новых завалов. Штольню прорубили в хрупкой кристаллической породе, прочность которой еще уменьшили многочисленные взрывы при вскрышных работах. Я сказал ей, что не войду в штольню, пока в ней через каждые 5 футов не установят стальную крепь. Я понятия не имел, что еще до исхода дня окажусь в штольне. Так глубоко, что не смогу видеть солнечный свет. Я отвел их в ангар, который служил нам и конторой, и раздевалкой, снабдил всех касками, а потом показал всевозможные машины и механизмы, объясняя назначение каждого. Маленький Сет во время экскурсии почти ничего не говорил, но его глазки ярко блестели. Вот мы и подошли к легкому испугу, который стал причиной моих сомнений и кошмарных снов, не говоря уже об угрызениях совести, а это совсем не пустяк для мормона, который воспринимает религиозные аспекты более чем серьезно. В тот момент для всех нас испуг был далеко не легким, да и теперь, если подумать серьезно, я сильно сомневаюсь в правильности нашей классификации степени испуга. Находясь в Перу, я искал там бокситы, когда письмо Одри Уайлер пришло на адрес отделения ДИП-С в безнадеге. Я неоднократно возвращался к этому происшествию, а с десяток раз оно мне снилось. Может, из-за жары. В старой штольне было жарко. Мне приходилось бывать в штольнях, обычно в них очень холодно и сыро. Я читал о том, что в шахтах золотых приисков Южной Африки тепло, но сам этого не ощущал. Здесь же стояла жара. Тропическая влажная жара, как в теплице. Но я забегаю вперед, и напрасно. Потому что хочу рассказать все по порядку и поблагодарить Бога за то, что ничего подобного уже никогда не повторится. В начале августа, через 2 недели после визита Гейринов, китайская шахта перестала существовать. Я не знаю почему, но произошло смещение миллионов тонн породы, заваливших чашу карьера. А когда я думаю, на какой короткий срок разошелся обвал с пребыванием семьи Гейринов на дне карьера, не говоря уж о том, что компанию им составлял мистер Ален Саймс, знаменитый геолог, меня начинает трясти. Старший мальчик, Джек, захотел поближе взглянуть на Мо, нашу самую большую бурильную установку. Она на гусеничном ходу и предназначена для проходки шурфов, в которые потом закладывается взрывчатка. В начале 70-х годов Мо по праву считалась самой большой бурильной установкой, созданной на планете Земля, и до сих пор она вызывает восторг у подростков. Да и у больших дядей тоже. Старшему Гейрину, ничуть не меньше Джека, хотелось познакомиться с Мо поближе. Я полагал, что и Сет жаждет того же. В этом, правда, я ошибся. Я показал им лесенку, по которой машинист мог подняться в кабину Мо, расположенную на высоте 100 футов. Джек спросил, можно ли подняться по этой лесенке, но я ответил, что это слишком опасно, хотя они могут забраться на гусеницы. Гусеницы Мо тоже поражали своими габаритами. Каждая шириной с городскую улицу и состоит из стальных пластин длиной в добрый ярд. Мистер Гейрин опустил Сета на землю и вместе с Джеком забрался на гусеницу. Я последовал за ними, дабы убедиться, что никто не упадет и ничего не сломает. Если б такое произошло, мне бы пришлось отвечать по закону. Джун Гейрин отошла назад, чтобы сфотографировать нас на гусенице. Мы, конечно, смеялись и улыбались в объектив, пока девочка не крикнула: «Возвращайся, Сет, немедленно! Нельзя туда ходить!» Я не мог его видеть, потому что находился на гусенице, и мальчика скрывал корпус бурильной установки. Но его мать я увидел, как и испуг на ее лице, когда она заметила, куда направляется ее сын. «Сет!» — завопила она. «Немедленно вернись!» 2 или 3 раза она повторила тот же призыв, потом бросила фотоаппарат на землю и кинулась вперед.